говорит Радио Свобода. Кировский областной суд изменил приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу Киров-Леса, назначив им условное наказание. Представители экологических организаций России вступились за своих арестованных коллег из Greenpeace и рассказали об опасностях, которые угрожают окружающей среде в Арктике. Голландские парламентарии призывают отменить год России в Нидерландах после избиения помощника посла Голландии в Москве. Исторические уроки крупнейшего сражения наполеоновских войн – битвы народов под Лейпцигом. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 16 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, областной суд Кирова назначил в качестве наказания Алексею Навальному и Петру Офицерову условный срок в ходе рассмотрения их жалобы на решение Ленинского районного суда по так называемому «делу Киров-Леса». Таким образом, суд изменил приговор суда низшей инстанции, который назначил реальное наказание Навальному и Офицерову, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Во время рассмотрения апелляционной жалобы представители прокуратуры попросили оставить в силе приговор, вынесенный в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова Ленинским районным судом 18 июля. Защита осужденных настаивала на их оправдании. По мнению адвокатов, при рассмотрении дела в районном суде были допущены нарушения. Судья Сергей Блинов по надуманным основаниям отказал в проведении предварительных слушаний, ограничил сторону защиты в сроках ознакомления с делом, с нарушением вел допросы свидетелей. Адвокаты Алексея Навального и Петра Офицерова повторно попросили коллегию судей Кировского областного суда назначить финансовую и бухгалтерскую экспертизы, а также допросить свидетелей. Ленинский суд в этом отказывал. Отказал и областной. Коллегия судей не нашла оснований для удовлетворения ходатайств. Такое развитие событий ни подсудимым, ни наблюдателям оптимизма не внушило, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Кирове Екатерина Лушникова.
Когда судейская коллегия удалилась на совещание в совещательную комнату, у всех были самые неприятные предчувствия. Офицеров и его жена стояли обнявшись, и на глазах у них были слезы. Навальный с женой тоже отошел в дальний угол, да, в коридоре они стояли и что-то обсуждали. И, похоже, у всех было такое настроение, что через несколько минут последует решение суда об аресте. И журналисты даже не решались подходить под судьям, чтобы задавать вопросы из какой-то такой естественной человеческой деликатности. Такие у них были лица.
Перерыв длился недолго. Судьи вернулись с решением всего через полчаса.
Приговор Ленинского районного суда города Кирова 18 июля 2013 года в отношении Навального Алексея Анатольевича и Офицерова Петра Юрьевича изменить. На основании статьи 73 Уголовного кодекса, назначенное Навальному и Офицерову наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 5 лет каждого. Возложить на Навального и Офицерова следующие обязанности. Не менять постоянно место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. Два раза в месяц являться в этот орган для регистрации.
Алексея Навального решение областного суда не устроило. Он заявил, что будет его обжаловать, поскольку считает, что приговор не основан на законе. Вот что Алексей Навальный сказал журналистам после окончания заседания.
Поскольку все очевидно совершенно, что все решения по сначала реальному сроку, потом изменению меры пресечения и сейчас по условному сроку принимаются совершенно точно не здесь и лично Владимиром Путиным, у меня нет ни малейшего представления относительно того, что творится в его голове и почему он меняет свое решение. Мы продемонстрировали, что можем оказать достаточно интенсивное давление на власть, чтобы, по крайней мере, они свои несправедливые приговоры заменяли условными. Мы должны добиться того, чтобы Болотных тоже выпустили на свободу.
Решение изменить приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову – рациональный шаг со стороны власти, считает политолог Николай Петров. О том, как этот приговор может повлиять на дальнейшую политическую карьеру Алексея Навального, Николай Петров рассказал в интервью «Радио Свобода».
Это совершенно рациональное и совершенно ожидаемое решение, которое позволяет, с одной стороны, лишить Навального политических прав, он все равно не может участвовать в качестве кандидата на выборах. С другой стороны, это минимизирует или полностью исключает риск политических протестов наподобие тех, что мы видели спонтанные в июле, когда его задержали в зале суда после объявления приговора. Это вполне разумный и логичный шаг, и дальше, мне кажется, Навальный может спокойно продолжать свою политическую карьеру, имея в виду, что следующие большие выборы – это выборы в Мосгордуму, где не так важно его личное участие в качестве кандидата, и где он, безусловно, будет участвовать, выдвигая список, выдвигая тех людей, которых он будет поддерживать.
Но вот с учетом решения Конституционного суда о возможности тех людей, у кого была судимость, избираться куда-либо, получается, Навальный может баллотироваться в марте в Мосгордуму или все-таки нет?
Нет, конечно, потому что Конституционный суд решил очень неконкретно, решил, что пожизненно лишать права негуманно и не соответствует Конституции, а на какой срок решать право, Конституционный суд на эту тему не высказался, оставив это решение за законодателем. Поэтому во время своего срока Навальный, конечно, не имеет права по действующему законодательству участвовать в выборах. А как долго это будет продолжаться после истечения срока, это будет решать законодатель, поскольку Конституционный суд вернул те нормы, которые действовали до этого, на пересмотр в Государственную Думу. Вся история судебного дела против Навального – это история, не столько связанная с законами и правосудием, сколько с какими-то политическими решениями и политической целесообразностью, так как ее понимают лица эти решения принимающие. И я думаю, что вся короткая, но довольно успешная политическая биография Навального позволяет считать, что вряд ли те 5 лет условно, которые он получил, он не сможет участвовать в выборах. Скорее всего, это будет пересмотрено либо в отношении Навального, либо в отношении того запрета, который сейчас действует.
Вы поддерживаете точку зрения, что делом Киров-Лес и власть создает себе сильного конкурента и повышает значимость Навального как политика?
Те метания, которые мы видели летом, безусловно, способствовали повышению общественного интереса и мобилизации и сторонников Навального, и тех людей, кто не собирался таковыми становиться, но стал. Мы видим недостаточно продуманные и недостаточно взвешенные решения власти, и, как часто бывает, власть сама провоцирует какие-то вещи. Да? Можно ведь говорить и о том, что и политические протесты декабря 2011 года тоже были в первую очередь спровоцированы властью и тем, как она подвела итоги выборов в Государственную Думу. Власть недостаточно хорошо представляет общество, с которым имеет дело, и остроту реакции на те или иные свои решения, и поэтому она мечет. Навальный ведет активную политическую кампанию, заставляя власть совершать какие-то ошибки, и эти ошибки работают скорее на него.
Это было мнение политолога Николая Петрова. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов не исключил, что Алексея Навального и Петра Офицерова может коснуться амнистия, проект которой СПЧ разработал к юбилею Конституции и накануне передал Владимиру Путину. И Навальный, и Офицеров осуждены за ненасильственное преступление, не повлекшее тяжких необратимых последствий, отмечает Федотов. Вопрос о том, сможет ли Навальный принять участие в выборах, в случае, если будет освобожден от уголовной ответственности, зависит от конкретных формулировок в акте амнистии, заявила агентству «Интерфакс» член ЦИК Майя Гришина. Алексей Навальный и Петр Офицеров, по мнению суда, причастны к хищению 10 тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области на сумму свыше 16 миллионов рублей. Кроме дела Киров-Леса, Алексей Навальный является фигурантом 2 других дел. Уголовное преследование оппозиционер считает политически мотивированным. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня среда, 16 октября. В Мурманске продолжается рассмотрение жалоб активистов Greenpeace, арестованных по обвинению в пиратстве за акцию 18 сентября у буровой платформы «Приразломная». Передает наш корреспондент в Мурманске Максим Жаравин.
Мурманский областной суд продолжает рассматривать апелляционные жалобы на решение об аресте 30 активистов Greenpeace, заключенных под стражу на 2 месяца и обвиняемых в пиратстве. Сегодня было рассмотрено 3 жалобы в отношении британца Энтони Перрета, новозеландца Джоандана Бичемпа и гражданки Турции Гизема Кхан. Все трое решением суда оставлены под стражей до 24 ноября. В результате уже 13 из 30 активистов Greenpeace мера пресечения была оставлена без изменений. Причины называются прежние. Суд, как и органы следствия, полагает, что обвиняемые могут скрыться, уничтожить вещественные доказательства, связаться с сообщниками и угрожать свидетелям. Пока идут судебные процессы, природоохранная организация Greenpeace решила пояснить свое отношение к происходящему и рассказать о дальнейших действиях в связи с этим. Юрист Greenpeace России Михаил Кринлин сегодня заявил, что они намерены обжаловать решение суда во всех инстанциях, если 30 обвиненных в пиратстве активистов Greenpeace не освободят от уголовной ответственности.
Но у нас есть достаточно большое количество квалифицированных адвокатов. Естественно, любые решения, которые будут приниматься, если они будут касаться полного освобождения от уголовной ответственности из-под стражи наших активистов, будут обжаловаться во всех возможных судах и в России, и в Европейском суде по правам человека, действуя теми способами, которые нам позволяет законодательство.
Он отметил, что Greenpeace продолжает придерживаться позиции, что обвинение членов экипажа в пиратстве абсурдно. Координатор арктической программы Greenpeace Евгения Белякова рассказала, что проекты по освоению арктического шельфа отложены во всех странах арктического региона, кроме Российской Федерации.
На сайте компании Shell их решение есть. На сайтах официальных правительств Гренландии тоже есть заявление о том, что они приостанавливают проекты. На сайте Canuck и Philips есть заявление о том, что они приостанавливают развитие своих проектов. Канадское правительство также заявляло о том, что они приостанавливают выдачу лицензии на арктическом шельфе до решения всех экологических вопросов. Есть решение Европарламента о том, что они считают нелогичным и неразумным инвестировать в арктические проекты. Есть решение компании Statoil о том, что они приостанавливают реализацию своих проектов на арктическом шельфе до выяснения вот всех экологических обстоятельств.
Причина таких действий, по мнению Greenpeace, проста. Сомнительная выгода и невозможность обеспечить соблюдение технологических и экологических требований. Именно эту мысль ставили перед собой активисты, проводя акцию в Печорском море.
Была цель привлечь внимание к опасности, в принципе, нефтедобычи в Арктике, которая, к сожалению, пока осуществляется только компанией «Газпромнефть-6».
Сейчас адвокаты готовят документы для подачи жалоб в Европейский суд по правам человека на незаконный, с их точки зрения, арест активистов и бесчеловечные условия их содержания под стражей. От судей Мурманского областного суда чуда уже не ждут.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Мурманске Максима Жаравина. В Берлине с 20 сентября перед посольством России действует круглосуточный пикет общегерманского отделения Greenpeace с требованием освободить 30 человек, которых российские следственные органы обвиняют в пиратстве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Напротив посольства на бульваре Унтер-ден-Линден несколько растяжек, на которых на разных языках написан один простой текст. «Освободите наших активистов, спасите Арктику, Greenpeace». У растяжек дежурят активисты в желтых куртках-дождевиках с надписью «Greenpeace». Они раздают прохожим проспекты с информацией об инциденте и почтовые открытки с текстом, адресованным послу России в Германии Владимиру Гринину. «Уважаемый господин посол, 19 сентября группа спецназа ФСБ штурмом захватила корабль экологической организации Greenpeace Arctic Sunrise и угрожала при этом 30 членам команды стрелковым оружием. Активисты Greenpeace осуществляли свой мирный протест против нефтяной платформы «Газпрома» «Приразломная». С этого момента все 30 активистов задержаны российскими властями. Я прошу вас воздействовать на ваше правительство с тем, чтобы активисты Greenpeace были немедленно освобождены, а корабль Arctic Sunrise смог свободно продолжить свое плавание. Изменения климата затрагивают всех людей, и они посредством запланированных «Газпромом» бурений в Арктике будут только усилены. Любая возможная в результате аварии утечка нефти в Арктике имела бы фатальные и неуправляемые последствия. Российское правительство должно было бы защищать людей от бурения нефти в Арктике, вместо того, чтобы арестовывать защитников окружающей среды. Пожалуйста, выступите за освобождение активистов Greenpeace и их корабля. Подпись и число. Эти открытки раздаются, и любой желающий может подписаться под этим текстом и, наклеив марку в 45 центов, опустить ее в почтовый ящик. Координатор акции в Берлине Верена Мохаупт рассказывает. Мы стоим здесь 20 сентября, круглые сутки. За это время здесь перебывало посменно около 200 наших активистов из всех городов Германии, и мы намерены находиться здесь до разрешения ситуации. Мы надеемся, что российские власти отпустят наших активистов, и если и сформулируют обвинения в их адрес, то в соответствии с их реальными действиями. Мы надеемся на справедливое разбирательство, но именно на справедливое в соответствии с фактами. Обвинение в пиратстве таковым не соответствует ни в коей мере. Мы стоим здесь, и то, что среди арестованных активистов нет ни одного представителя Германии, не играет для нас никакой роли. Мы международная организация, и для нас главное, чтобы в отношении всех наших активистов выдерживались нормы обхождения в соответствии с правами человека. И германский МИД также уже выступил с заявлением в этом духе. Говорила координатор бессрочного круглосуточного пикета организации Greenpeace в Берлине перед посольством России Верена Мохаупт. Можно представить себе, однако, что активность германского МИДа была бы существенно большей, если бы среди арестованной команды находились граждане Германии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
У фотографа Дениса Синякова, который снимал для сайта Лента.ру акцию активистов Greenpeace у платформы «Приразломная», сегодня день рождения. Так же, как и другие люди, находившиеся на судне «Арктик Санрайз», Денис Синяков заключен под стражу, рассказывает Елена Поляковская.
Этот день рождения Денис Синяков встречает в СИЗО Мурманска. Суд не внял ни письмам журналистского сообщества, ни пикетам, ни акциям солидарности. Однако друзья и коллеги готовы бороться за свободу Синякова. Об одной из новых акций в интервью «Радио Свобода» рассказал фотокорреспондент «Новой газеты» Евгений Фельдман.
Есть какие-то очевидные способы, которые связаны с тем, что Денис по факту в СИЗО, и есть какие-то возможности облегчить ему ситуацию сейчас. И мы призываем всех писать ему письма. Мы запустили, мы называем это антипочтой России. Мы имеем специального человека в Мурманске, который принимает письма, которые любой человек может ему переслать через специальную форму на сайте компании или через специально созданную почту. И мы, конечно, призываем всех поддержать Дениса добрым словом. Примерно в 3-4 дня оцениваем время прохождения писем из Москвы до непосредственно Дениса, включая цензуру. Я боюсь, что первые письма до него дойдут в четверг, но к нему сегодня вечером должна пойти Ирина Пикачева, это сотрудник общественно-политической комиссии города Мурманска. Она, конечно, передаст ему привет и те пожелания, которые мы ему оставили.
За внештатного корреспондента готова была поручиться главный редактор Ленты.ру Галина Тимченко. Именно по заданию этого интернет-ресурса Денис Синяков и оказался на судне «Гринпис». В журналистской среде о фоторепортажах Синякова отзываются весьма позитивно, отмечая его особый почерк и профессионализм. Журналист Московского бюро агентства «Франс Пресс» Виктория Логинова говорит, что Денис Синяков – профессионал высокого уровня.
Денис очень талантливый фотограф, и он вначале работал как стрингер, потом его взяли в штат, потому что его фотографии были действительно очень талантливыми, не похожими на других. И с ним всегда было очень легко работать. Вообще фотографы народ капризный. А что касается Дениса, никогда никаких проблем. Он с удовольствием ехал на любую съемку. Ему все было интересно. С ним было приятно очень работать.
По словам Виктории Логиновой, журналисты всего лишь освещают события, обеспечивая право граждан на информацию.
Думаю, что любому профессиональному фотографу, журналисту интересны вот такие события, мероприятия, да, необычные. В частности, Greenpeace. И мы знали, что он интересуется экологической темой. Конечно, когда мы узнали о его задержании, это было настоящим шоком для меня и для всех наших коллег, потому что фактически на его месте мог бы оказаться любой из нас. Все мы бываем порой на таких мероприятиях опасных, экстремальных. Естественно, мы о чем-то пишем, если мы бываем на каких-то митингах, акциях протеста. Это вовсе не означает, что мы обязательно поддерживаем позиции организаторов. Это просто означает то, что мы делаем свою работу и освещаем события. Вот здесь произошло какое-то, на мой взгляд, просто смешение понятий. Журналисты приняли за пирата, ну, это как-то очень странно.
Евгений Фельдман несколько дней назад вернулся из Мурманска. Однако в судебном заседании, рассматривавшем ходатайство защиты о мере пресечения для задержанных на судне «Арктик Санрайз», Денис Синяков принимал участие по видеосвязи. И о нынешнем состоянии своего коллеги Евгений Фельдман может судить лишь по рассказам мурманских правозащитников.
У меня, опять же, есть информация с Тыкачевой. Она говорит, что Денис держится очень хорошо, что Денис собрался после первых дней, когда, ну, понятно, как, там, как любой другой человек, не ожидавший чего-то такого, он сильно растерялся. Вот она говорит, что сейчас он хорошо держится и очень спокойно себя ведет в той ситуации, которая сложилась.
Союз журналистов России призвал Генпрокуратуру вмешаться в ситуацию и настаивает на том, что Денис Синяков должен быть освобожден. В организации «Гринпис» также считают, что арест фотокорреспондента является ничем иным, как воспрепятствование журналистской деятельности. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск. Сегодня среда, 16 октября. Посол России в Амстердаме Роман Колодкин был вызван в Министерство иностранных дел Нидерландов для объяснений в связи с нападением на голландского дипломата в Москве. Сотрудник дипломатической миссии Нидерландов в российской столице был избит вчера вечером двумя неизвестными, которые проникли в квартиру дипломата, представившись электриками. Министерство иностранных дел сегодня выразило сожаление по поводу этого инцидента. Вот что по этому поводу заявил представитель Министерства иностранных дел Александр Лукашевич.
В Москве выражают сожаление в связи с прискорбным инцидентом, произошедшим вечером 15 октября, когда в собственной квартире двумя неизвестными был избит советник-посланник посольства Нидерландов в Москве господин Элдеренбос. Российские правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для поиска и задержания лиц, причастных к этому преступлению. Российская сторона готова к тесному взаимодействию с нидерландскими партнерами для исчерпывающего прояснения всех обстоятельств этого инцидента.
Мой собеседник, корреспондент Радио «Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко. Софья, известны ли уже результаты встречи в МИДе, куда был вызван российский посол?
Нет, эти результаты неизвестны пока. Известно только, что сам господин Франс Тиммерманс, министр иностранных дел Нидерландов, с ним не встречался, а встречался его заместитель, генеральный секретарь. И были к Тиммермансу поэтому от журналистов вопросы, почему он лично не встречается. Очень многие были недовольны. Он сказал, что он не встречается сам, потому что он будет лично сегодня позже вечером разговаривать с Лавровым по телефону. И лично Лаврову будет задавать все вопросы. Поэтому он считает, что с послом встречаться это уже как бы излишне в данной ситуации.
Но официальное заявление Министерства иностранных дел Нидерландов, если я правильно понимаю, было?
Было не только заявление Тиммерманса официальное, но и заявление премьер-министра Рюта, который сказал, что слишком рано какие-то выводы делать из случившегося, потому что Голландия сейчас затребовала все факты. И, как также вот сказал Тиммерманс, мы должны шаг за шагом разобраться в ситуации. То есть они сначала хотят получить подробно все детали произошедшего, и потом уже делать какие-то выводы. К тому же на завтра запланирован еще отчет министра иностранных дел Тиммерманса перед парламентом. В Голландии чрезвычайно важную роль играет парламент. И сегодня были достаточно резкие акции в парламенте. В том числе, например, даже из депутатов, которые представляют одну из правящих партий, ПВДА, партию труда, была, например, реакция такая, что год дружбы России и Нидерландов, на мой взгляд, сейчас нужно приостановить обязательно, чтобы Россия гарантировала безопасность нидерландских дипломатов и полный отчет о произошедшем, в частности, в Твиттере этих депутатов буквально через полчаса после того, как мы утром в новостях прочитали, что случилось, последовали такие вот эмоциональные выпады. Также оппозиция высказалась очень резко, начиная от таких партий, которые, в общем-то, немногим отличаются от правящих, до партий, которые такие более радикальные, как, например, Херт Вилдерс, всем известный националист голландский, он сейчас находится в оппозиции. Он вообще это назвал очень важным делом, которым не должны заниматься сейчас дипломаты, а должны напрямую заниматься исключительно министры и главы стран. Он считает, в частности, что Рюта должен напрямую связаться с Путиным, а не только Тиммерманс с Лавровым. И все, что касается празднования дружбы между нашими двумя народами, сейчас должно быть приостановлено, говорит Вилдерс. Я хочу подчеркнуть, что вот такие вот выпады эмоциональные, они были с официальной стороны, со стороны голландского правительства и премьера, встречены критически. И официально нидерландское правительство заявляет, что ни в коем случае сейчас пока выводов нельзя никаких делать, и что пока еще вообще ничего не ясно. Хотя все это называют серьезным вопросом. В любом случае было заявлено, что сейчас действительно праздновать какие-то праздники вместе не время, но о том, чтобы приостановить год дружбы Нидерландов с Россией, тоже пока речь не идет, и о том, чтобы отменить визит короля Вильяма Александра и королевы Максимы в Москву, тоже пока речь не идет, хотя эти оба вопроса серьезно обсуждаются. И есть вероятность, что может этот визит быть как минимум отложен, потому что сейчас получается, что он будет чрезвычайно в напряженной обстановке происходить. Я еще хочу добавить, что основная нидерландская организация защиты прав ЛГБТ, она называется SEOSE, сегодня официально заявила, что они как раз хотят, чтобы этот визит короля в Россию продолжался обязательно. И что как раз вот таким образом будет привлечено внимание к правам человека в России.
Напомните, когда должен был состояться этот визит короля?
Этот визит должен состояться 9 ноября, то есть уже совсем скоро.
А вспоминают ли в связи со всей этой историей вот эту недавнюю историю с российским дипломатом?
Да, безусловно. Все это видится как продолжение, так скажем, одной и той же истории. Но я хочу подчеркнуть, что не только как связана история с российским дипломатом Бородиным, а еще и просто в целом как продолжение всего этого совершенно ужасного года России и Нидерланды, который начался со смерти Александра Долматова в Роттердамском центре для беженцев, который был туда по ошибке помещен, и продолжился целым рядом инцидентов, конфликтами на почве российской гомофобии, запретами на импорт голландских продуктов определенных сельскохозяйственных, ситуации вокруг корабля «Greenpeace», который также является голландским кораблем. Но вот здесь, кстати, в случае с Greenpeace, конечно, вот и комментаторы отмечают, что Голландия сейчас во время переговоров с Россией по поводу дипломатического скандала, она как бы в проигрышном положении находится, потому что Голландия очень зависит от России, и судьба двух голландцев сейчас зависит напрямую от российских властей. Это чрезвычайно важный момент. Голландия должна учитывать, поэтому всяческие эмоциональные выводы просто неуместны.
А можно ли сказать, что вот эта тема номер один сегодня в Голландии в новостях?
Ну, она, безусловно, присутствует очень вот в топовых новостях. Ну, нельзя сказать, что это вот единственная такая номер один. Хотя, конечно, вот последние недели Россия находится, безусловно, в топ-десятке новостей. Вот даже в вечерних таких самых популярных передачах обязательно присутствуют какие-то сюжеты вокруг этих всех конфликтов. Сегодня некоторые люди высказывались по поводу того, что ну вот, теперь, значит, 1-1 или 2-0, как это рассматривает ситуацию, в пользу России. Но Тиммерманс в ответ на это сказал, что ему бы очень хотелось, чтобы речь шла о футболе. Это гораздо серьезнее. И таким образом невозможно говорить на этот счет.
Корреспондент Радио Свобода в Амстердаме София Корниенко о реакции в Голландии на избиение нидерландского дипломата в Москве. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Михаила Меня с поста губернатора Ивановской области. Бывший вице-мэр Москвы руководил регионом 8 лет, теперь может перебраться в Совет Федерации. С подробностями Иван Беляев.
Сын знаменитого священника и бывший заместитель Юрия Лужкова Михаил Мень покинул пост губернатора Ивановской области. Владимир Путин сегодня утром принял его добровольную отставку, сообщил официальный сайт Кремля. Сам Мень выпустил обращение к жителям области. В нем он рассказал, что переходит на работу в Москву, хотя и не уточнил, куда конкретно. Он добавил, что для отставки есть и личные мотивы. Жена губернатора родила 6-го ребенка, и Михаил Мень хотел бы больше времени проводить с детьми. Ивановская область сегодня совершенно иначе позиционируется на федеральном уровне. Опыт региона перенимают другие субъекты РФ. Изменился облик наших городов. Самое главное, в области появилась стабильность, говорится в обращении. Существует мнение, что экс-губернатор может перейти в Совет Федерации. Сенатор от Ивановской области Сергей Пахомов досрочно ушел из Верхней Палаты Парламента в начале октября. Впрочем, тогда пресс-служба Меня эту версию опровергла. Михаил Мень возглавил Ивановскую область 8 лет назад и отработал почти 2 полных срока. Выборы губернатора должны пройти в следующем году. Будучи москвичом, в регионе регионе он все равно воспринимался как варяг, считает руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной думе Владимир Кленов.
Я работал на заводе автогрегаты, к нам постоянно присылали директора из Москвы. Это считалось почетной ссылкой, ну и получение определенного статуса. Вот и здесь я расцениваю, 8 лет отработал, ну что ж, надоело уже. Куда-то хочется на федеральный уровень или за границу каким-нибудь послом. Вот все. А что-то здесь в области произойдет. То, что сейчас уже, по-моему, хуже, на мой взгляд, некуда. И вообще я вот не понимаю, когда объявлена чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве, вот заниматься вот этими аппаратными тут делами, сменами губернаторов, надо бы, наверное, сначала решить проблему в сельском хозяйстве.
Экономика Ивановской области действительно находится в очень плохом состоянии, но личная роль губернатора в этом невелика, считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Ни долги там у них не экстремальные, ни спад не экстремальный. Я бы так сказала, экономических, прямых экономических оснований к отставке я не наблюдаю. Был плохой регион и остался плохой регион. Был депрессивный, классический. Но, извините, не от меня это во многом зависит. Структура экономики такая.
Впрочем, увольнение Меня было вполне предсказуемо, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Павел Коньков. В отличие от Меня, он действительно коренной ивановец. С 2008 года он курирует в области экономический блок. До этого был депутатом законодательного собрания. Как, наверное, и положено ивановскому руководителю, он возглавлял одну из местных ткацких фабрик и даже носит звание почетного текстильщика России. Иван Беляев для Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Первый день переговоров в Женеве по иранской ядерной программе между Ираном и представителями «шестерки», в которую входят страны, постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия, закончился на позитивной ноте. Министр иностранных дел Ирана представил иранские предложения по разрешению кризиса, которые были названы очень полезными пресс-секретарем Верховного представителя по иностранным делам Европейского Союза. Но американские наблюдатели высказывают серьезные сомнения в успехе женевских переговоров с Ираном, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
О деталях иранских предложений, представленных министром иностранных дел Джавадом Зарифом, во время часовой презентации на встрече с «шестеркой» и последующих переговоров с американскими представителями практически ничего не известно. Поэтому внимание репортеров привлекла атрибутика переговоров. Например, тот факт, что руководитель иранской делегации вел презентацию на английском языке или использовал PowerPoint и, вопреки прежней манере, выразил ясное намерение не затягивать переговоров, довести дело до отмены санкций в течение полугода. Американские представители сообщили о том, что им впервые удалось провести детальное обсуждение различных технических вопросов с иранской делегацией. По сообщениям иранской прессы, Джавад Зариф поехал в Женеву с предложением открыть для инспекторов МАГАТЭ все ядерные объекты страны, но при этом с намерением подтвердить право Ирана на ведение работ по обогащению урана, что теоретически допускается в рамках режима нераспространения ядерного оружия. Некоторое время назад «шестерка» выдвинула три предварительных условия для ослабления режима экономических и финансовых санкций против Ирана. Это приостановка обогащения урана до кондиции, близкой к оружейному, удаление основных запасов обогащенного урана с территории страны и прекращение работ на подземном комплексе Форда. Но для обеспечения более или менее реального контроля за тем, что происходит на ядерных объектах Ирана, и хотя бы временных гарантий их, так сказать, мирной природы, требуется гораздо больше. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» американский военный эксперт Бейкер Спринг из Вашингтонского фонда наследия. Разговор должен идти о приостановлении обогащения урана, о прекращении производства плутония, об отказе от реактора на тяжелой воде. Иран должен предоставить информацию о всех своих ядерных работах, которые могут привести к созданию ядерного оружия, и согласиться ввести специфические ограничения на их ведение. Кроме того, инспектором МАГАТЭ должен быть представлен полный и неограниченный доступ к любым ядерным объектам и право их инспекции в любое время. Иными словами, теоретически достижение соглашения с Ираном возможно, но в рамках любого серьезного соглашения от Тегерана потребуется не просто затормозить ядерные работы, а сделать один или два шага назад, с тем, чтобы найти фундамент, на котором можно строить будущие отношения Ирана и МАГАТЭ. Оптимистичный тон американских официальных представителей на переговорах с Ираном в Женеве не разделяет американская пресса. Газета «Нью-Йорк Таймс», например, пишет о том, что в последние годы Иран настолько укрепил свой технологический арсенал, что ему потребуется лишь несколько месяцев, чтобы превратить низкообогащенный уран в уран оружейных кондиций. Об этом в интервью газете сказал бывший сотрудник Совета национальной безопасности при президенте Обаме, который занимался вопросами нераспространения ядерного оружия. Бывший посол США в ООН Джон Болтон в своей статье в британской «Гардиан» пытается доказать бессмысленность любых переговоров с Ираном, который шел к своему ядерному оружию, по его словам, в течение 20 лет, нарушая обязательства по нераспространению ядерных материалов, вступая с западными столицами в переговоры для отвода глаз и выигрыша времени. «Ничто не помешает Тегерану, — пишет Болтон, — последовать примеру Северной Кореи, отказаться в какой-то момент от выполнения договора о нераспространении ядерного оружия, выслать инспекторов МАГАТЭ и перейти к масштабным работам по производству атомной бомбы. Вывод Джона Болтона — международные санкции не работают. Если не будут нанесены упреждающие удары по иранским ядерным объектам, в руках Ирана в недалеком будущем появится атомное оружие». Джон Болтон, как и некоторые другие американские наблюдатели, опасаются, что западные столицы и Вашингтон вновь могут купиться на иранские обещания, потому что велик соблазн попытать счастье в переговорах с новым, так называемым «умеренным иранским правительством». Такие опасения разделяют и многие американские законодатели. – Администрации Обамы пришлось даже обратиться с призывом к Конгрессу повременить с законопроектом о введении новых санкций, результатом которых станет полное прекращение импорта иранской нефти и почти тотальное торговое эмбарго. Белый дом обеспокоен тем, что эта инициатива может помешать дипломатии, но за усиление экономического давления выступает большинство законодателей от обеих партий. Мало того, Конгресс не желает отдать отношения с Ираном на откуп администрации Обамы. В конце прошлой недели группа руководителей Сената направила письмо президенту Обаме с призывом не отказываться от угрозы применения силы как инструмента общения с Ираном. Они настаивают, что любое потенциальное соглашение с Тегераном должно включать его обязательство приостановить обогащение урана.
Юрий Жигалкин о том, как в Соединенных Штатах воспринимают первые итоги переговоров по иранской ядерной программе. Эти переговоры сейчас проходят в Женеве. Время свободы. Итоговый выпуск. Футбольной сборной России завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира 2014 года, который состоится в Бразилии. Россияне по итогам отборочного турнира заняли первое место в своей группе F. В последнем матче они сыграли в ничью в Баку со сборной Азербайджана 1-1. Слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Алексею Кузнецову.
Задачи у команд претендентов в группе F перед последним туром были предельно ясны. У России 21 очко, у идущей второй Португалии 18. И лишь две команды участвовали в распределении путевок в Бразилии на будущий год. В случае поражения сборной России в Баку и победы Португалии в домашнем матче над Люксембургом, причем крупные победы, у обеих команд оказывались бы по 21 очку. И португальцы в случае той самой крупной победы и поражения россиян с минимальным счетом, в этом случае российская команда заняла бы второе место, которое давало право на так называемые стыковые матчи. Но даже ничья в Баку выводила и вывела вперед, скажем, Россию на первое место в группе. В былые времена повторился исход игры сборной России, а тем более команды Советского Союза, соперником класса Азербайджана, вопросов бы не вызвал. Российская команда однозначно мощнее, тактически грамотнее, игроки ее индивидуально сильнее, чем противостоящие им хозяева поля. Но в последние годы сборная России неоднократно проигрывала в решающих матчах далеко не самым сильным соперникам и потому приучила своих поклонников к осторожности. Кроме того, вокруг матча в Баку неожиданно стали возникать разного рода околофутбольные обстоятельства. Скажем, нагнетались страсти вокруг игрока сборной России Александра Самедова. Он в свое время отказался играть за сборную Азербайджана, и теперь ему это припомнили. Забегая вперед, разумею, что во втором тайме зрители с трибун закидали Самедова какими-то мелкими предметами, мусором или зажигалками. и главный тренер российской команды Павел Капелло счел за благо Самедовскую заменить, чтобы не давать повода для излишнего раздражения публики. Самедова партнеры и соперники, то есть футболисты Азербайджана, проводили аплодисментами и рукопожатиями, а публика посвистела. Впрочем, публика в Баку свистела и во время исполнения российского гимна, что, в общем-то, не произвело особого впечатления ни на футболистов, ни, наверное, на телезрителей. Кроме того, были другие нефутбольные факторы. Матч проходил в день главного мусульманского праздника Курбан-Байрам. Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно был переизбран на третий срок. И оба этих обстоятельства давали повод местным, то есть бакинским журналистам, говорить, что некий подарок стране и ее лидеру в такой торжественный момент был бы очень кстати. А поскольку в Москве накануне произошли известные события на национальной почве в Бирюлево, многие опасались волнений вокруг футбола в Баку. Но, к счастью, более никаких неприятностей не случилось, если их не считать небольшую стычку болельщиков перед игрой и инцидента с Самедовым, о котором я уже говорил. А сам футбол, ну, собственно говоря, он показался весьма скучным. Фабио Капелло, известный мастер сушить, так сказать, игру и побеждать с необходимым и достаточным счетом 1-0. Долгое время именно такой счет и держался после гола Романа Широкова. Россия вела 1-0, уверенно контролировала игру, а потом был удален за отрезанную грубость игрок сборной Азербайджана. И интрига матча, как показалось, вовсе умерла. Но в конце встречи, буквально на последних минутах, Вагим Джавадов счет сравнял, продемонстрировав, как нелепо могут ошибаться центральные защитники сборной России. Но на судьбу приходящего это не повлияло. Хозяева были рады, что не проиграли более сильному сопернику. Гости, что впервые после 12-летнего отсутствия попали на чемпионат мира. И при этом мало кто из российских игроков в то время знал, что одновременно проходящий матч в Португалии завершился со счетом 3-0 в пользу хозяев. А такой счет означал, что Россия спокойно могла бы азербайджанцам и проиграть. Фабио Капелло удалось сделать то, чего не смогли добиться его голландские предшественники Гусхиддинк и Дик Адвокат. Теперь в распоряжении Капелло есть далеко не самая слабая в мире команда. Есть резерв, которым можно эту команду усиливать. Есть время на размышления, как, к примеру, улучшить игру российской команды в центре обороны. Конечно, сборная России не будет лучшей на чемпионате мира, ведь ее класс изрядно не дотягивает до грандов. Но сыграть в Бразилии более или менее достойно она может. В конце концов, главный для России чемпионат мира следующий, который пройдет в 2018 году. Итак, по итогам отборочного турнира определились европейские команды, получившие прямые путевки в финал чемпионата мира. Кроме России, это Италия, Испания, Германия, Англия, Бельгия, Голландия, Швейцария и Босния и Герцеговина. А в стыковых матчах еще 4 путевки будут осваивать сборные Португалии, Франции, Швеции, Хорватии, Румынии, Исландии, Греции и Украины. Жеребьевка стыковых матчей пройдет 21 октября в Цюрихе, а сами стыковые матчи будут сыграны 15 и 19 ноября 2013 года.
Алексей Кузнецов об итогах выступления сборной России в квалификационной группе чемпионата мира по футболу. Напомню, сборная России завоевала путевку в финальную часть чемпионата 2014 года. Он пройдет в Бразилии. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Его, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». 200 лет назад, с 16 по 19 октября 1813 года, на территории нынешней Германии шло одно из главных сражений наполеоновских войн – битва народов. 20 октября под Лейпцигом, где проходили основные бои, будет организована реконструкция битвы. О значении битвы народов и о тех уроках, которые она преподает даже современным политикам, рассуждает мой собеседник, историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, общеизвестно, что битва народов, о которой мы сейчас будем говорить, это одна из крупнейших битв наполеоновских войн, которая, как считается, собственно говоря, привела к первому отстранению Наполеона от власти. Но почему битва народов?
Ну, во-первых, да, совершенно верно, это не просто одна из крупнейших, это самая крупная битва всей эпопеи наполеоновских войн, и по количеству участников, и по потерям тоже, поскольку, если я не ошибаюсь, со стороны войск коалиции антинаполеоновской там было более 350, по другим подсчетам даже около 400 тысяч солдат и офицеров, а со стороны Наполеона и его союзников 200 с небольшим тысяч. А что касается битвы народов, ну, все очень просто, поскольку с обеих сторон там участвовали армии, контингенты, очень разных стран. Антинаполеонская коалиция, она была уже шестой на тот момент, зависит от 20-летний период войн, революционная, потом императорской Франции с фактически всеми крупнейшими державами Европы. Эта коалиция состояла, была представлена вот на поле битвы при Лейпциге армиями русской, австрийской. Австрийская армия сама по себе была многонациональная, поскольку та империя была многонациональной. Прусские войска там были, и потом подошел небольшой шведский контингент, которым, кстати, это интересный момент, командовал бывший наполеоновский маршал Бернадот, который в тот момент, так сложилась его судьба, это отдельная очень занятная история, он стал наследником шведского трона. Его потомки до сих пор, кстати, занимают этот трон. Так что он, ну, Наполеону не то чтобы изменил, он это предложение принял с ведома Наполеона, но потом перешел на сторону противников французского императора. Это, значит, одна сторона, но на стороне Наполеона тоже были далеко не одни французы. Там были союзные ему итальянский контингент, польский, представители той части немецких государств, которые тогда находились в сфере влияния Наполеона, так называемого Рейнского союза. То есть, действительно, на этом поле битвы, вернее, на полях, поскольку это была очень сложная такая композиционная битва, сошлись представители более чем десятка стран и народов тогдашней Европы.
А российские войска участвовали в этом сражении? Ведь речь идет о времени, в общем, это 13-й год, в 12-м году Наполеон потерпел поражение в России, и, как считается, его гнали до самого Парижа.
Ну да, и русская армия под командованием Барклая де Толли, она приняла очень активное участие в этом сражении, была одним из основных контингентов на стороне коалиции. Это был, да, период так называемого похода русской армии в Европу, когда она в союзе с другими державами, о которых я уже упомянул, она добивалась окончательного поражения Наполеона. Но тут нужно иметь в виду, что Наполеону летом того же 13-го года были сделаны достаточно выгодные предложение о мире. Было перемирие, которое продолжалось несколько недель, за время которого пытались договориться, коалиция пыталась договориться с Наполеоном. Он отверг ее условия. Возможно, это была его роковая ошибка. Там известно, об этом писал канцлер Меттерних австрийский, который встретился с Наполеоном тогда, вот в период этого перемирия. И известен монолог, эмоциональный очень монолог Наполеона, который сказал Меттерниху, что ваши государи, имея в виду и австрийского императора, и русского царя и других наследственных монархов, могут 10 раз потерпеть поражение, опять вернуться в свой дворец и будут продолжать править. Но я дитя удачи. Так вот себя определил Наполеон, и вот его решение, его ставка «все или ничего», окончательная победа, разгром противников или поражение была им сделана, и в итоге, да, битва народов стала тем пунктом, когда, в общем-то, определилась поражение Наполеона, хотя перед ним была еще его завершающая, одна из завершающих кампаний, кампания 14-го года уже в самой Франции, которая была с точки зрения воинского искусства абсолютно блестяща. Он с гораздо меньшими силами и в худшем состоянии все равно наносил множество поражений коалиционным войскам.
Но, насколько я знаю, и в этой битве, о которой мы сейчас говорим, собственно говоря, полководческий талант руководителей коалиции не особо проявлялся, они задавили скорее силой, правильно я понимаю?
Ну, в принципе, да. Там, во-первых, было, как я уже упомянул, когда говорил о численности присутствовавших, участвовавших в битве войск, во-первых, был большой перевес в численности. В артиллерии практически двукратный был перевес на стороне сил коалиции. Наполеон рассчитывал только за счет выгодности позиций. Там в окрестностях Лейпцига несколько рек протекает, впадают друг в друга. В общем, такая сложная местность. И он рассчитывал своей тактикой известной. В принципе, наполеоновское военное искусство отличалось тем, что он сосредотачивал в решающий момент на решающем участке, концентрировал силы, и именно в этот решающий момент добивался перевеса и побеждал противника. Поэтому ему не все всегда нужен был общий количественный перевес. Вот он рассчитывал на что-то подобное и в этот раз, но не вышло по разным причинам. Во-первых, подошли очень значительные подкрепления к союзникам. Во-вторых, в самой его армии началось брожение. Как я уже сказал, там были немецкие контингенты, в частности, саксонский. Так вот, часть этих саксонцев, она в разгар битвы, в битвы с пруссаками, с армией маршала Блюхера, она перешла на сторону противника, что очень сильно осложнило положение наполеоновских войск на одном из участков этого фронта. Ну и в конечном итоге Наполеон, он не был разгромлен. он отошел с большими потерями, но он увел основные силы своей армии, которая сильно потрепанная, тем не менее, отошла в западную часть Германии, и война продолжалась еще до весны 1814 года. То есть, действительно, с точки зрения военного искусства, если абстрагироваться от того, что любое сражение – это большая трагедия, погибает множество людей, с точки зрения военного искусства, это, да, была битва, ну, гиганта, если не с пигмеями, то, скажем так, с фигурами не очень высокого роста. Но они победили именно за счет общего перевеса и общей ситуации, сложившейся в их пользу.
Ну и преподает ли эта битва какой-то исторический урок?
Ну, как ни странно, да. Хотя прошло 200 лет, но я бы сказал, что она позволяет взглянуть на ситуацию в Европе как таковой, на то, как Европа устроена и тогда, и во многом сейчас. Потому что можно, так сказать, по прошествии стольких лет, допустим, сочувствовать Наполеону, как действительно в данной ситуации такому трагическому военному гению. Политическим гением он, на мой взгляд, не был, а военным – да. Который вот проигрывает, но проигрывает достойно под давлением превосходящих сил противника. Но, с другой стороны, если посмотреть на тогдашнюю ситуацию, это ведь коалиция сложилась как знак, что ли, протеста и подъема уже не только конкретных там, монархов, королей, императоров и так далее против Наполеона, но и народов против наполеоновской тирании, поскольку Наполеон подчинил себе большую часть, практически всю континентальную Европу, и старался править ей очень жесткой рукой, ввел систему континентальной блокады против Великобритании, которая была крайне экономически невыгодна всем европейским странам, которые в ней участвовали. То есть он пытался править Европой единолично из одного центра и очень жестко. Он потом пытался эту свою политику оправдать в своих воспоминаниях, которые он писал, вернее, диктовал секретарю на острове Святой Елены. Но это поражение его, оно было, в общем, предопределено тем, что в Европе так не бывает, в современной или, скажем так, в Европе нового времени. Она слишком сложно устроена для того, чтобы подчиняться одной жесткой воле. В этом потом убедился и кайзер Вильгельм во время Первой мировой войны. Там тоже были грандиозные интеграционные планы в случае победы Германии. В этом убедился и Гитлер, который тоже пытался построить свою, может быть, самую ужасную из всех исторических, так сказать, вариаций, единую Европу, и тоже, к счастью, убедился в том, что это совершенно невозможно.
Историк и политолог Ярослав Шимов об исторических уроках, которые преподает и сейчас «Битва народов». 20 октября, в воскресенье, под Лейпцигом будет организована масштабная реконструкция этого сражения, говорит председатель правления общества по торжественным мероприятиям в память о битве народов у Лейпцига в 1813 году Михель Котте.
Традиции ежегодных мероприятий в память о битве народов с ее историческими реконструкциями возникла у нас в 1988 году и с тех пор не прерывалась. Отличие нынешних юбилейных мероприятий в масштабе запланированной реконструкции битвы и рекордном числе участников в историческом обмундировании – 6 тысяч человек. Весь антураж, орудия, транспорт и так далее воссоздан в соответствии с историческими документами. Мы ожидаем 30 тысяч зрителей. Все билеты на трибуну уже распроданы, остались только входные билеты. Сама реконструкция битвы будет продолжаться 4 часа. Битва народов, несомненно, сохраняется в памяти жителей Лейпцига и его окрестностей. Интересы и отношения к этому событию на протяжении времени менялись в зависимости от политических реалий. Как менялось и отношение к одной из главных достопримечательностей Лейпцига – памятнику битвы народов, самому массивному памятнику на территории Европы. 20 октября у нас запланировано множество других мероприятий, вход на которые свободный. Например, с 17 по 21 октября будет действовать великий исторический бивак кавалерии, разбитый в окрестностях Лейпцига. Возвращаясь к самой реконструкции битвы, хочу отметить, что после выстрелов орудий зрители увидят натурально выглядящие ранения воинов, работу санитаров и полевых лазаретов и гибель людей на поле боя с обеих воюющих сторон. У реконструкции битвы не бывает репетиций, но вся последовательность представляемых событий тщательно спланирована специальной исторической комиссией, а все участники проинструктированы в соответствии с иерархией, в которой есть даже генеральные штабы, отдающие соответствующие приказы полевым командирам. Таким образом, каждый отдельный солдат, как и в реальной битве, не знает до приказа, что конкретно ему придется делать. Цель нашего общества по торжественным мероприятиям в память о битве народов у Лейпцига заинтересовывает людей историей через аутентичные исторические реконструкции имевших место событий. При посещении биваков, где живут представители 28 европейских стран, чьи армии участвовали в битве народов 200 лет назад, посетители могут вступать в беседы с одетыми в костюмы тех лет воинами-актерами. И сами эти воины общаются, конечно, между собой. Это работает на осуществление другой важной цели нашей работы – способствовать примирению народов, когда-то вовлеченных в бойню. Эти дни проходят в праздничной, дружеской атмосфере, где нет места конфликтам и ненависти. Наше главное послание состоит в том, что хотя здесь и представляется трагическое историческое событие «Битва народов», это представление, как и жизнь, не нуждается в демонстрации воинственности по отношению к другим.
Председатель правления общества по торжественным мероприятиям в память о битве народов Михель Котте. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 октября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».